500 лет реформации. И вкратце хотелось бы напомнить, в чем заключалась реформация. Был такой монах Мартин Лютер, и он жил среди, он был в католической церкви, и в то время католическая церковь, она далеко отошла от евангельских определенных принципов, да, ну, в частности, самым грубым таким нарушением было то, что священники прощали грехи за деньги. То есть это индульгенция. Это была красивая бумажка, когда любой человек мог прийти, заплатить определенную сумму и получить эту бумажку красивую, на которой было написано «Твои грехи прощены». И Мартин Лютер, он выступил против этого. Он в 1517 году прибил 95 тезисов, ну, к Виттенбергской церкви, и суть которых была, в принципе, она сведена к тому, что он против этих индульгенций выступал. Мартин Лютер хотел произвести реформацию внутри католической церкви. Но так получилось, что руководители католической церкви, они отлучили Лютера. Была выпущена папская булла, и на стороне Лютера выступили влиятельные князья, и они выступили против этой буллы. И это одно из толкований, почему протестанты называются протестантами. Да, потому что эти князья, они выступили против того, что Лютера отлучили от церкви. В принципе, по идее, не за что было отлучать Лютера. Он просто возвратился к евангельским началам. Лютеру принадлежит известная доктрина оправдания верою. Он пытался какое-то время заслужить расположение Бога, но он не получал мира в сердце. У него не было мира в сердце, у него не было уверенности, что он угодил Богу, что его жизнь богоугодная. И как-то раз он читал послание к римлянам, и его духовный взор увидел удивительный стих. «А праведный верою жив будет». И это как луч света озарило его сердце, и он понял, что оправдание во Христе можно получить посредством веры. И сегодня я хотел поразмышлять о пяти, как бы, таких истинах, которые составляют вот протестантское богословие. Это так называемые пять соло. Только, то есть соло – это только что-то, какой-то вот предмет или доктрина. И какие это пять основ? Первое – это только Писание. Второе – только вера. Третье – только благодать. Четвертое – только Христос. И пятое – только Богу слава. И перед тем, как мы начнем размышлять, мне хотелось бы прочитать, прежде чем мы начнем размышлять над этими истинами, мне хотелось бы прочитать и текст из Священного Писания, который записан во втором послании Тимофею, в третьей главе, с 13 стиха. С 14, прошу прощения, с 14 по 17 стих. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодохновенно, полезно для научения, для обличения и для наставления в праведности, для исправления и наставления праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь. И вот в этом тексте уже мы видим как минимум три вот эти истины, которые мы сначала озвучили. Мы прочитали о том, что при том же ты с детства знаешь священные писания, только писания, да, которые могут верою, только вера, умудрить тебя во спасение во Христе, только Христос. Итак, мы поразмышляем над этими пяти принципами. И первое – это только Писание, соло скриптура. В этом мире очень много разной литературы. И даже в самой Библии есть книги, которые апокрифы, так называемые, да, которые не входят в канон Священного Писания. И значение Писания очень сложно переоценить. Мы сегодня слышали, как важно Слово Божие изучать, вникать в Него. И Слово Божие, оно имеет божественный авторитет в вопросах веры. И основание нашей веры должно быть именно Слово Божие, Священное Писание. Потому что мы прочитали, что все Писание Бога вдохновено. Буквально вот это Слово Божие, оно вдохновлено Богом. Мы читаем в Священном Писании, что никогда пророчество не произносилось по воле человеческой. Но произносили его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. И настоящий автор Писания – это Дух Святой. Это Бог. Удивительно, что Писание, Библию писали около 40 человек на протяжении 1600 лет. И, как правило, эти люди не были связаны особо друг с другом. Они были разных профессий, разных сословий. Но когда мы читаем Библию, мы видим, что это как будто один автор писал, да? Почему мы видим такое? Потому что эти люди, которые пророки, евангелисты, они были движимы Духом Святым. Они были направляемы Богом. Сам Бог вдохновил эту священную Библию. И поэтому Библия имеет божественный авторитет. Мы можем смело опираться на вот это основание, Слово Божие. Слово Божие удивительное действие производит, да? Оно сравнивается с молотом, разбивающим скалу. Слово Божие в силе Духа Святого, оно может сокрушить самое каменное сердце, потому что Дух Святой действует через это Слово. И с другой стороны, Слово Божие может, подобно тихому ветру, оно может нести утешение в наших трудных обстоятельствах, когда нам тяжело, когда люди не могут нас утешить. И только Дух Святой, только Господь, Он приходит, Он напоминает нам какие-то отрывки из Священного Писания, и Библия приносит утешение нашему сердцу. Потому что Бог действует через Священное Писание. Это Его Слово. Библия еще названа Слово Божие. То есть это то Слово, которое Бог говорит к нашему сердцу. Это сверхъестественное Слово, только Писание. И когда мы говорим о каких-то темах, да, очень важно смотреть, а что говорит об этом Писание. Потому что можно много разных философов, много разных направлений в этом мире, да, и мы беседуем с людьми, и у них есть разные точки зрения на какие-то вопросы. И у них разные источники, да, часто у людей источником не является Священное Писание. Кто-то где-то услышал по телевизору. Я общаюсь с людьми, и у меня есть один знакомый, он говорит, что, я говорю, откуда жизнь появилась на Земле? Знаете, что он говорит? Инопланетяне привезли. Вот. Ну, возникает вопрос, а инопланетяне-то откуда появились, если тогда лишь на то пошло. То есть на что они опираются? Ну вот по телевизору часто показывают какие-то вот программы, да, и люди смотрят это, и они начинают этому верить. Но это ненадежные источники. А верующий человек, он опирается на Священное Писание. А еще одну тему можно взять, это суеверие. К сожалению, среди христиан бывает тоже суеверие. Я вспоминаю, один Сергей Васильевич Смагин как-то встал утром на пороге церкви и стал здороваться через порог. Вы знаете, немногие подали руку. Многие не подали руку, потому что думают, через порог не здороваются, это же суеверие. Это даже было среди христиан. И на чем основываться это? Суеверие. На чем просто народная молва, вот так принято в народе, что через порог не здоровается черная кошка, чтобы не перебегала дорогу, да? Но если мы верующие люди, если мы христиане, мы опираемся только на Писание в вопросах нашей жизни. И Писание, оно дает ответы практически на все вопросы основные, которые возникают в нашей жизни, на основные такие, да? Но всегда у нас мы можем ответить словами Священного Писания. Итак, только Писание, соло скриптура. Мы должны помнить, что Священное Писание имеет божественный авторитет, авторитет самого Бога. Бог никогда никого не обманывал. Еще не было такого человека, который полагался на Священное Писание и разочаровался. Потому что Бог, Он верен в Своем Слове. Верный в Слове Бог. Да? И еще мы читаем, что у Бога не останется бессильным никакое слово. То, что Господь говорит, оно все исполняется. И поэтому очень важно, вот, чтобы в центре нашей христианской жизни было Священное Писание. В центре нашего мировоззрения было Слово Божие. Чтобы это Слово наполняло наше сердце. Чтобы мы изучали Священное Писание. Не обязательно, чтобы это было хорошо, если мы тут в церкви изучаем, да, но этого недостаточно, братья и сестры. Когда мы дома находимся, очень важно, чтобы мы уделяли время для чтения Слова Божия, для изучения Слова Божия, да. И это пища, мы должны помнить, что Господь питает наши души через Слово Божие, оно питает и укрепляет, мы прочитали, сколько у Священного Писания различных функций. Для чего это Священное Писание дано? Оно полезно. Полезно, чтобы быть научными. Да? Бог научает нас определенным истинам через Священное Писание. Оно полезно для обличения. Часто иногда мы согрешаем, да, и Бог через Священное Писание обращается к нам, и Он обличает нас с любовью, Он хочет, чтобы мы исправлялись в своей жизни, да, становились лучше, более похожими на Иисуса Христа. И Священное Писание, оно как инструмент Бога в работе над нашими характерами и душами. Мы видим, что для исправления, да, то есть Священное Писание показывает путь. Бог не просто говорит, что вот ты смотри, ты вот здесь неправильно сделал, да, но Он указывает выход из этой ситуации. Он показывает, как выйти из этой ситуации, и дает силы и помощь свою, чтобы выйти из этой ситуации. Сатана, он обвиняет, когда он обвиняет, там нет никакого выхода. Безвыходное, человек чувствует свою безвыходную ситуацию. Но когда Бог обличает и указывает нам на какие-то наши прегрешения, Он указывает выход. Что нужно делать? Помните в Откровении? «Покайся и твори прежние дела». И дальше Священное Писание, оно полезно для наставления в праведности. То есть через Священное Писание мы понимаем, как нам жить в нашей жизни, как нам жить той жизнью, которую Господь ожидает от нас. И Он не только нас наставляет, но Он дает силы нам, если мы проявляем послушание этому Слову. И так, чтобы очень важно, чтобы мы читали Священное Писание, вникали в Него, чтобы это Слово Божие было в нашем сердце, и чтобы мы исполняли это, самое главное, да, чтобы Слово Божие было исполняемо в нашей жизни. Второй такой момент, вторая основа такая христианской жизни – это только вера. Вы знаете, когда Христос был здесь на земле, Он ходил по этой земле, творил много чудес, но как-то Он пришел в одно селение, и Он не совершил там никакого чуда. И возникает вопрос, неужели Бог, Иисус Христос, Ему что-то было неподвластно? Неужели Он не мог совершить там чудеса какие-то просто так? Но мы видим причину, почему Христос не совершил там никакого чуда. По неверию их. И Христос очень часто говорит о вере. Он говорит, что если будете иметь веру с горчичное зерно, то скажете горе сей, и перейдет, и ничего не будет невозможного. И там дальше написано, что где двое или трое собраны во имя Христа, если согласятся молиться о каком-либо деле, то будет им. То есть будет ответ от Бога. И вот этот второй пункт, он напрямую связан с первым, со Священным Писанием. Когда мы признаем авторитет Священного Писания, мы доверяем тому, что Бог говорит через Библию. И спасение возможно только через веру. В Ветхом Завете, вы знаете, я изучаю, сейчас писал работу, как 10 заповедей отображены в Новом Завете. На самом деле закон, он святый. Бог дал этот закон, чтобы определить отношение человека и Бога, и людей между собой. Первые 4 заповеди мы видим, это отношение к Богу. Да? «Да не будет у тебя других богов, не сотвори себе кумира, не произноси имени Господа напрасно, и помни день субботний». Кратко хотел остановиться, немножко не могу не поделиться, что когда говорится то, что о дне субботнем, да, что значит это? 6 дней работы, 7-й день Господу, 58 глава. Можете записать, там прекрасно написано в конце главы, что вообще Бог ожидает вот в этот 7-й день от человека. Там написано, что если ты не будешь, так сказать, делать свои обычные дела. А какие-то обычные дела? Что мы там обычно в будни что-то делаем, да? Но почтишь этот день днем Господним, не будешь пустословить, и там оно, это как заповедь с обетованием, то будешь иметь радость в Господе. Когда мы посвящаем 7-й день Господу, когда мы не идем на рынок, а идем в церковь, да, Бог исполняет наше сердце радостью. И там написано, возведу тебя на высоты Иакова. И вторая заповедь, которую хотелось бы отметить, не произноси имя Господа напрасно. Некоторые толкователи считают о том, что это значит предупреждение от необдуманной клятвы, да? Чтобы не спешить своим языком говорить, да, какой-то обет перед Господом. И мы знаем, Писание говорит о том, что к чему это иногда приводило. Необдуманный обет. Поэтому не произноси имени Господа напрасно. Ну, из заповедей, которые к человеку относятся, хотелось бы отметить, вот заповедь «Не убей». На самом деле там было бы точнее перевести «Не совершай убийство». «Не совершай убийство». То есть, эта заповедь направлена на то, чтобы человек не совершал убийство по своему произволу, не мстил другому. И закон, он призван к тому, чтобы ограничить зло, да? Око за око, зуб за зуб. Почему? Чтобы не больше. Если ты выбил кому-то зуб, да, не нужно за это 2 зуба выбивать. Или око, например. И он имел определенную ограничительную функцию. И в Новом Завете мы видим, что закон как бы дублируется тоже, но Христос, например, в Нагорной проповеди, он говорит о том, что всякий гневающийся на брата, он уже является человекоубийцей. Да, если мы на кого-то разгневались, если мы кого-то в сердце своем имеем какую-то ненависть, да, то, по сути дела, это совершается убийство. Если нас кто-то обидел, и мы как бы вычеркиваем этого человека из нашей жизни. Мы его внутри, с нашего сердца мы его как бы убили. Все, его для нас уже не существует. И Господь говорит как раз о том, что вот все эти нарушения этих заповедей, оно гнездится в сердце человека. В мыслях, когда уже начинается вот путь вот этого греха, да, когда человек возненавидел кого-то, начал завидовать кому-то. Мы читаем о том, что Христа умертвили из зависти, да? То есть у людей сначала возникла в сердце зависть, и потом это привело к тому, что они потребовали, чтобы Христа распяли. И закон, он дан для того, чтобы посредством закона Господь будет судить этот мир, тех людей, которые не покаялись. Да, на основании этого закона, в любом судопроизводстве мы видим, что на основании какого-то закона человек судится, который он приступил. И также закон, одна из целей закона – это как раз то, что на основании этого закона Бог будет судить этот мир. Но человек не может преодолеть своими делами, не может заслужить. Если он будет пытаться исполнить закон, то ничего не получится. Потому что он постоянно будет понимать, что у него ничего не получается исполнить какие-то вот... Павел об этом говорил, что добрые, что хочу делать, не делаю, да, а недобрые, которые не хочу, делаю. Вот этот закон греха, который влечет человека, он не дает. Вот эта греховность, которая идет от Адама, которая есть у каждого человека, она не дает человеку исполнить закон. Человеку нужна какая-то помощь свыше, чтобы жить богоугодной жизнью. Но только один человек исполнил закон. Это Иисус Христос. Он пришел на эту землю, он исполнил полностью закон. И он пошел на крест, он умер на кресте. Умер для того, чтобы мы верою получили спасение. Заслужить невозможно спасение, братья и сестры. Потому что если бы можно было заслужить, если можно было что-то сделать, и, например, человек что-то сделал, какой-то добрый поступок, и он в раю, то возникает вопрос, а для чего тогда Христу приходить? Если человек просто так может заслужить спасение своими делами. Но мы видим это в молитве Иисуса Христа, когда он молится и говорит: «Если возможно, доминует меня чаша сия». То есть, другими словами, Христос говорит о том, что если есть какой-то другой путь спасения, может быть, делами, может быть, если человек будет себя религиозно вести, то доминует меня чаша сия. Но не как я, но как ты хочешь. И то, что Христос пошел на крест, это говорит о том, что других путей спасения нету. Только через веру в Иисуса Христа. «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную», говорит Священное Писание. Это утверждение он уже сейчас имеет. Если он признает Иисуса Христа Спасителем и Господом, он посредством своей веры получает спасение. Итак, соло фиде – только вера. Это второе такое основание жизни христианина. Третье, о чем говорит, только благодать, по благодати. И Писание говорит, написано, что «sola gratia», это вот на латинском, да, звучит. Писание говорит о том, что благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, дабы никто не хвалился. Вы видите, братья и сестры, как это все связано. Священное Писание, вера, благодать. Мы верим в Священное Писание, через это Господь посылает свою благодать. Только что такое благодать, братья и сестры? Это незаслуженная милость. Это милость, которую Бог нам дает. Мы не заслужили этого. Каждый человек заслужил. Что он заслужил? Наказание за грех – смерть. То есть, другими словами, там написано, плата, зарплата за то, что грех человек делает – это смерть. Все, что человек заслужил – это вечное осуждение. Но Господь являет свою милость, Он проявляет свою благодать. Если мы читаем о том, что закон пришел через Моисея, то благодать истина через Иисуса Христа. Иисус Христос пришел, чтобы дать нам эту благодать. Он зашел на крест, Он взял наши грехи. Он прожил безгрешную жизнь только для одной цели, чтобы дать нам эту благодать, помощь в нашей борьбе с грехом. Да, мы читаем в Евангелии от Матфея, что Христос пришел для чего? Чтобы спасти людей своих от грехов их. Мы сами не можем справиться со своими грехами, братья и сестры. Мы должны это признать. И вот когда мы признаем, да, вот свое бессилие в борьбе с грехом своими силами, и взываем к Иисусу Христу, Он приходит на помощь. Мы исповедуем свои грехи перед Богом, и Господь прощает нас. Он прощает нас по милости Своей. Он дает нам силу жить святой жизнью. Он дает нам свою благодать. Только посредством благодати Божией человек может жить богоугодной жизнью. Когда Божья благодать, она действует в нашем сердце. Это удивительное слово. Благодатью вы спасены через веру. По благодати мы получаем и духовные дары, духовные способности для того, чтобы трудиться в винограднике Господне. Он дает нам эту способность. Мы читаем о том, что Бог дал нам быть способными, способность быть служителями Нового Завета. Удивительно, братья и сестры, вот эта благодать, которая дается нам Господом, Он покрывает наши грехи, да? Если бы кто и согрешил, мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника. Но здесь нужно сказать и о предостережении, которое говорит Писание, чтобы благодать не послужила поводом к распутству. Некоторые есть такое ложное учение, что спасен однажды, спасен навсегда. То, что люди утверждают, что человек, получивший спасение, он может грешить, он может жить как угодно, но благодать Божия все покроет. Но благодать Божия – это не повод распутству. Да? Павел говорит, вот я часто рассказываю Евангелие людям, и люди сразу, вот многие люди начинают говорить, ну что ж, теперь можно грешить, что ли, да? Он им так кажется, что так просто. Вроде Бог по благодати дает спасение, ну и давайте грешить тогда, все нормально. Но нет, апостол Павел тоже, в то время также люди считали, что это можно вот так использовать благодать. Но Павел пишет, что нельзя так, неужели станем грешить? Он пишет, никак. Неужели вы не знаете, кому вы себя отдаете в рабы, того вы и рабы? Либо рабы греха к смерти, либо рабы праведности к жизни вечной. И вот это, когда мы отдаем себя в рабы праведности, Божья благодать действует в нашей жизни. И благодать, она ведет к святой жизни. Когда Бог дает нам силы преодоления греха. Итак, только благодать. Соло гратия. Четвертое основание христианской жизни – это только Христос. Только Христос. Священное Писание говорит о том, что един посредник между Богом и человеками. Человек Иисус Христос. Да, только к Богу можно прийти только через Христа. Есть, вы, наверное, когда беседуете, я иногда беседую с людьми, они говорят, ну, такое у них понимание есть, что религии много, и каждая религия ведет, это определенный путь к Богу. То есть люди только по-разному идут к Богу. То есть они представляют это так, что это гора, наверху Бог, а вот эти разные религии, они как бы поднимаются, каждый с своей стороны. То есть, ну, образно говоря, что всякая религия может привести к Богу. Но это не соответствует тому, что говорит Писание, Священное Писание, Библия. Библия говорит о том, что единственный путь к Богу – это Иисус Христос. Он призывает: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Только через Христа можно прийти к Богу, потому что Он умер за наши грехи. Только через Христа мы получаем оправдание. Только Христос. Спасение, в деле спасения только Христос. И ничего более. Нельзя туда, некоторые люди не отвергают Христа, но они прибавляют еще что-то. То есть, образно говоря, так, Христос еще плюс что-то. И времена апостолов мы видим, что было такое, что некоторые верующие считали, что да, Христос прощает нас, Он наш Спаситель, но нужно еще какие-то дела сделать. И апостол Павел, он пишет Галатийской церкви, где была такая проблема. Он пишет о том, что он неразумные галаты. Он называет галатов, которые прибавляют к спасению совершенным Христом еще что-то, дела закона, там обрезание, еще исполнение закона. В современности это кто-то предлагает субботу исполнять. Если вы не исполняете субботу, значит, вы не спасены. Но Павел говорит о таких людях, что неразумные галаты. Кто прельстил вас? Он такие очень довольно... Ну, у нас еще мягкий перевод, братья и сестры, синодальный. Но если в оригинале посмотреть, Павел очень жестко обличает вот этих верующих, которые уклонились от истины. Только Христос. Мы не можем прибавлять туда ничего. Спасение только во Христе возможно. Христос говорит: если во мне пребудете, и слово мое в вас пребудет, то вы истинно мои ученики. Пребывание во Христе – вот что необходимо для того, чтобы спасение Божие, оно совершалось в нашей жизни. И пятое основание которым, христианской жизни – это «sola della gloria», то есть «только Богу слава». Только Богу слава, братья и сестры. И вот все эти истины, они взаимосвязаны. Мы видим, что мы сами по себе, мы не можем ничего. Мы не можем победить собственный грех своими силами. Мы не можем, мы находимся в заблуждениях без Христа. И поэтому, когда Господь дает нам спасение, дарует нам благодать, то чья это заслуга? Мы видим, во времена Христа были фарисеи, книжники, они хорошо знали Писание. И к чему привело то, что они не воздавали славу Богу? Они считали, что это их заслуга, да? То, что они вот идут... Вообще, фарисеи – это была партия, которая изначально была направлена на чистую богобоязненную жизнь. Они пытались вот жить такой хорошей, богоугодной жизнью. Но в конце концов это вылилось в то, что они стали восхвалять собственную праведность. Помните, когда в Евангелиях стоит мытарь и стоит фарисей, и приводят Евангелие две молитвы. Молитва мытаря и молитва фарисея. И фарисей молился: «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди». И он начинает перечислять свои заслуги. Вот я пощусь, я вот это делаю, я всякие служения делаю, да? Вот, переходя в нашу, например, реальность. Я вот уже каких-то высот достиг. Но это говорит о том, что мы воздаем славу себе. Это, мы говорим, что это наша заслуга. На самом деле... Апостол Павел, у него очень правильная была позиция, да? Он говорит, что я наименьший из апостолов. Наименьший из апостолов. Он достиг высоких духовных вершин, но он не присваивает славу себе. Да, он говорит: благодатью Божью я есть то, что есть. То есть он говорит, он прославляет Бога. Он говорит, что благодаря благодати Божией, благодаря той благодати, которую Бог дает, он стал тем, кем он стал. И, братья и сестры, конечно, у нас есть служение, у нас есть успехи. Бог благословляет нас, да, в определенных сферах, в служении, может быть, в молитве. Но мы должны помнить, что это не наша заслуга. Мы должны воздавать славу Богу за то, что за каждое удачное и благословенное какое-то вот действие, где-то мы победили, может быть, грех с Божьей помощью, да, но это не наша заслуга, это заслуга Христа, это заслуга Бога. И поэтому Христос говорит, как, посылая учеников на служение, Он говорит, когда совершите все повелено, то, что вам было повелено, говорите, что это не мы, да? Это Христос, это Бог совершает. Поэтому только Богу слава. Писание говорит, Господь говорит, я славы моей не дам никому. И поэтому мы должны Бога прославлять за то, что мы имеем, за то, что имеем спасение, за то, что Он дает нам благодать свою, за то, что мы имеем Слово Божие, и мы веру Его принимаем, да, вера – это тоже дар Божий. Все от Него и к Нему мы видим, да, и поэтому Ему также слава. Итак, мы сегодня говорили о пяти основаниях христианской жизни. Первое – только Писание, только Слово Божие – это основание нашей веры. Оно имеет божественный авторитет. Второе – мы говорили, что только верою. Только верою мы получаем спасение, веруя тому, что написано в Священном Писании, принимая веру Иисуса Христа в свою жизнь, мы получаем спасение. И также только благодать, по милости Божией, по благодати Иисуса Христа мы становимся теми, кем мы становимся, похожими на Христа, да, похожими на Христа мы становимся благодаря той благодати, которая действует в нашей жизни. И только Христос в нашей жизни, Христос должен занимать первое место. Если мы называем, Он, помните, Христос говорит, что вы зовете Меня, Господи, Господи, а не делайте того, что Я вам говорю. Вы понимаете, когда мы обращаемся к Христу, Господь, это налагает на нас определенную ответственность. То есть, другими словами, мы, когда называем Иисуса Христа Господом, мы как бы говорим, мы готовы, Господи, исполнить то, что Ты нам скажешь. Это не просто слова, не произноси имя Господа напрасно. Но если мы признаем Его Господином нашей жизни, вот это четвертый момент, только Христос. И пятое, когда мы действуем совместно с Богом, когда Он дает нам благословение Свое, когда мы видим успех нашей христианской жизни, мы должны воздавать славу только Богу. Только Богу, потому что без Него мы не можем делать ничего. Христос так сказал, без Меня не можете делать ничего. И в заключение 17 стих нашего текста хотелось привести как пожелание, да, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Братья и сестры, Бог действует в нашей жизни. Он работает над нашей жизнью, потому что у Него есть цель определенная. Он хочет, чтобы мы были способными ко всякому доброму делу. И Он посредством благодати, посредством милости Своей, Он дает нам эту способность быть вот Его служителями. Пусть Господь благословит нас помнить те основания, которые покоятся наша христианская жизнь. И только тогда мы можем быть успешными, если мы вот в центр нашей жизни ставим Священное Писание, в центр нашей жизни ставим Христа, воздаем Ему славу и верим тому, что Господь говорит нам, к нашим сердцам. Пусть Господь благословит нас. Аминь.